battle with someone who is a part of the relationship absolutely. Как вы источники там, когда она впервые появляется, когда впервые появляется само понятие тантры, какие учения можно считать тантрическими, какими нет, а почему. Как тантра развивалась, какие направления тантры существовали на протяжении всей истории Индии, когда впервые западный мир познакомился с тантрой, что из этого получилось и какова ситуация на сегодняшний день, как в Индии, так и во всем мире, и конкретно у нас, то есть пространство, скажем, русскоязычное в Украине в частности. Если взглянуть в древнеиндийские тексты, мы увидим странную вещь. То есть, в частности, Шанкарачарья называет тантрой совсем не то, даже, о чем мы сегодня будем говорить. Он ее называет философскую систему Санкхья, которая, конечно, тоже очень древняя, авторитетная и уважаемая, но, собственно, тантрическая в нашем понимании слова, в истинном понимании слова, не является. Почему так? Само слово «тантра» на сегодняшний день, как правило, его трактуют как состоящее из двух корней, то есть «таноти» и «треати». То есть, ну, условно говоря, то, что является спасительным, то, что является проводником, то, что является чем-то таким пронзающим, проходящим насквозь. Правильно ли так говорить? Ну, ставим это на совести каких-то средневековых интерпретаторов, которые впервые начали использовать слово «тантра» именно в таком смысле. Но так или иначе, чаще всего, когда говорят о тантре, имеют в виду нечто такое, что можно выразить скорее такой фразой, как «искусственные методы». То есть, если кто сталкивался с тантрическим буддизмом, вы, наверное, слышали подобную фразу. Искусственные методы применительно к чему? Почему угодно. То есть, собственно, если брать критично, то тантра – это любые какие-то сложные алгоритмы, методы, способ достижения чего бы то ни было. То есть, сложная технология. То есть, скорее, что-то такое. Когда появляются первые тантрические направления и в чем сама суть тантрических учений, чем они отличаются от других. Если мы говорим о любых индийских направлениях, то естественно, что мы говорим о том, что вся хиндудхарма как таковая в целом, все индийские направления, так или иначе, они проистекают из традиции, которую называют ведической. Здесь тоже много почвы для спекуляций, потому что на сегодняшний день ведическим что только не вызывает. То есть, вот, лекции Тарсунова и Рузова, они тоже якобы о чем-то ведическом, и славяно-арийские веды Перуна и Трехлебов со своими ведами, ну, скажем так, не будем критиковать или осуждать этих людей. Просто давайте исходить из того, что как бы, ну, как изначально, да, ведическим называется то, что относится к четырем ведам, собственно, к Ригведе, Самведе, Яджурведе, которая бывает Кришна и Шукла, то есть у нее два раздела, белый и черный, и Адхарва-веда. То есть вот есть четыре веды, из которых четвертая более поздняя, была, очевидно, скомпилирована из более поздних каких-то отрывков текста, но так или иначе. Вот есть четыре веды, которые составляют костяк того, что можно назвать ведической традицией. То есть веды – это очень старые тексты прямого откровения, то есть большинство текстов вед – описывают мистические переживания составителей, то есть тех риши, которые являются авторами этих текстов. Они описывают какие-то их экстатические состояния, содержат некие идеи, или это гимны определенным ведическим божествам. Так или иначе, уже на начало первого тысячелетия до нашей эры смысл того, что содержалось в четырех оригинальных ведах, был далеко не для всех людей очевиден. Прежде всего потому, что, очевидно, тот опыт, который стоял за текстами вед, которая тогда, безусловно, еще записана не была, это была изустная традиция, традиция, которая передавалась из поколения в поколение от учителя к ученику. Все тексты вед учились наизусть, то есть, собственно, санхиты, примыкающие к ним тексты Брахман, Араньяк, и передавалось, просто заучивалось, и никогда не было записано, вплоть до нашей эры. Тем не менее, люди, конкретно брахманы, они эти тексты изучали, они их учили наизусть, они использовали эти тексты в повседневной ритуальной практике, но чем дальше, тем больше, скажем, люди, которые практиковали эти вещи, они отдалялись от тех изначальных смыслов, каковы веды были заложены. И поэтому неудивительно было появление нового класса текстов, нового класса учения, которое вплотную привыкает к ведам и, в общем-то, на самом деле критично ведической традицией, безусловно, является. Это так называемое Упанишад, которое еще называют Веданта. Веданта означает итог веды. То есть тем самым подразумевалось, что то учение, которое содержится в текстах Упанишад, оно как бы обобщает, подытоживает и делает выводы как бы из всей предварительной ведической традиции. Текст Упанишад тоже содержит много различных ссылок на мистический опыт каких-то отдельных людей. Но помимо этого там ставится целый ряд вопросов, которые уже можно назвать философскими, метафизическими. Потому как в ранних ведических текстах там, ну, они скорее написаны достаточно, хоть и эзотеричным, но простым достаточно языком. И смыслы, которые там описаны, как я уже говорил, они были совершенно неявны для тех, кто не являлся свидетелем переживания этого опыта. Упанишады же изначально были предназначены для передачи определенных смыслов от учителя к ученику. Само слово Упанишады, как считается, то есть оно означает Упанишада, то есть как бы то, что передается сверху вниз сидящему у стола. Упанишады, значит, сидеть внизу, стоп учителя. То есть, в отличие от вед, эти тексты уже можно назвать содержащими определенные, ну, скажем, дидактические моменты. То есть, это были непосредственно поучения, которые предназначались для передачи и для того, чтобы ученик мог чему-то научиться, чтобы ему было над чем задуматься, вот, чтобы он мог сделать какие-то выводы, чтобы он мог что-то практиковать. То есть там были определенные эзотерические идеи, которые сообщались в процессе обучения. Но так или иначе, даже эта традиция, приблизительно к 5-6 веку до нашей эры, она породила такое количество разночтений, что, в общем-то, неудивительно. Люди разные, мистический опыт у каждого свой, переживания у каждого свои. То есть те ощущения, те переживания, те идеи, которые возникают в результате практики, опять-таки у каждого свои. И когда вот эта практика вот тех вещей, которые были заложены в ведах и упанишадах, когда она перестала приносить какие-то однозначные зримые плоды тем людям, которые практиковали, в тот момент у людей возникла потребность в чем-то новом, в принципе. Поэтому, как я уже говорил, на момент 6-5 века до нашей эры возникло огромное количество школ, которые не опирались уже напрямую ни на веды, ни на тексты четырех вед, ни даже на упанишады. То есть возникло просто большое количество людей, которые самостоятельно практиковали или рассуждали. Если мы обратим внимание, то аналогичные процессы происходили не только в Индии, они происходили, например, в Древней Греции тоже. И приблизительно расцвет как бы философской мысли приходится более-менее на ту же эпоху. То есть так получилось, что на тот момент люди начали задаваться как глобальными какими-то метафизическими вопросами, так и вопросами, которые касались непосредственно человеческого бытия, человеческого сознания, души, жизни, смерти. В частности, существует знаменитое, по-моему, 10, да, пунктов Париврадджика, странствующих философов, которая, как свидетельствуют буддийские тексты, на тот момент эти 10 вопросов, они были, ну, скажем так, основополагающими. Это были те вопросы, вокруг которых крутились все философские какие-то идеи и системы, которые существовали на тот момент. Если вкратце не перечислять все 10, то просто более сжато сказать, о чем шла речь. Является ли мир вечным или он начален и конечен? Является ли душа вечной, или она является опять-таки смертной, то есть она имеет свое начало, она имеет свой конец. А также тождественна ли душа человеческое тело, вот, либо не тождественна, либо тождественна и тождественна одновременно. И самое главное, что происходит с душой после смерти. То есть это те вопросы, которые интересовали человека на тот момент больше всего. То есть, как я уже говорил, этих школ существовало огромное множество. И в конечном итоге это привело к появлению двух очень больших и серьезных школ, о которых мы с вами практически все знаем. То есть первая из них — это была школа, основанная философом Махавира. Это так называемый джайнизм. Потому что как бы Махавиру назвали джина или победитель. То есть это был его титул. И вторая школа, которая возникла в районе 5 века до нашей эры, то есть чуть позже, практически сразу за джайнизмом. Это так называемый буддизм, который был основан Сиддхартхой Гаутамой, по крайней мере, по преданию, титул которого мы все знаем, его титул Будда или пробужденный Будда. Эти два направления очень быстро получили популярность как в философских диспутах, так и в отношении конкретной практики и самой организации. Самой структуры, как бы передачи учения учитель-ученик. Эти школы получили очень быстро распространились, получили широкое распространение на всей территории Индии. Практически не было регионов, которых не затронуло бы их расширение. И приблизительно в тот момент, когда эти школы выходят на пик, и казалось бы, что традиция ведическая, традиция ветви Упанишад находится в некотором загоне, в запустении, то есть она пришла в упадок. Появляются школы, которые могли в общем, как бы адекватно ответить на тот вызов, который им бросили эти школы. А надо понимать, школы это были строго аскетические. То есть они проповедовали фактически отрицание мира, уход от мира, тщетность земного материального существования. Одна из основных идей, как бы, что буддизма, что джайнизма, это были идеи связанности и страдания живой души. Вот. В своих крайних проявлениях буддизм вообще отрицал существование души как таковой, но тем не менее все равно утверждал идею страдания живых существ. Тут, правда, некий такой логический оксюморон получается, потому что если души нет, то кому страдать? Ну, тем не менее, так или иначе, теоретически и практически эти школы были настолько развиты, что какие-то менее организованные направления, они были не в состоянии с ними конкурировать. И вот к тому моменту, как раз, когда буддизм и джайнизм достигли практически эпохи своего расцвета, то есть приблизительно к началу нашей эры, появляется первое направление, которое можно уже смело как бы и прямо назвать тантрическим. Давайте я вам запишу, потому что я сразу должен извиниться перед людьми, которые не глубоко в теме и, может быть, не так уж сильно интересовались. Тема специфическая, нам часто придется пользоваться санскритскими терминами. Они сложные, для непосвященных людей, может быть, странно звучат и непонятно. Поэтому я некоторые ключевые вещи буду сразу записывать, а также какие-то очевидные связи я буду рисовать графически стрелочками, так, чтобы это было нагляднее. Хорошо? Вот. Первая школа, которая появилась, она называется Пашупата. Слово Пашупата происходит от двух корней. Пашу. И это слово само по себе, оно сразу нас отсылает действительно к ведической традиции. Ведической традиции практически с самых первых текстов начинаем. Мы встречаем божество по имени Рупа. Божество — это своеобразное, специфическое. Оно как бы условно говоря, практически как бы вне контекста всех основных божеств, и в некоторых текстах даже противопоставляется этим божествам. То есть Рудра является божеством гневным, скорее всего, изначально чуждым по отношению к тем древним ариям, которые поклонялись своим другим богам, таким как Митра, Варуна, Индра. И, в общем-то, как бы, если смотреть так, то, скорее всего, это божество чуждо, изначально, скорее всего, не арийского происхождения, которое символизировало собой какие-то темные или, может быть, там, необузданные природные стихийные силы, которые вызывали совершенно закономерный страх, ужас, опасения. Но, тем не менее, как это часто бывает в древности, именно таким силам и поклоняются, в надежде, что их негативное влияние не затронет тех, кто будет придерживаться определенной линии поведения, поклоняться этому божеству, как-то задобрить его. То есть механизмы образования милосердных божеств из гневных, они приблизительно одинаковы в любой культуре. И я думаю, любой человек, который интересовался историей, он много раз видел подобные трансформации. То есть как божества, которые изначально воспринимались, ну, как демонические, через какое-то время им всем начинают поклоняться в какой-то степени вот, с некой такой своеобразной смеси страха и уважения. В конечном итоге с этим божеством у людей устанавливается достаточно прочная связь. И с этого момента они уже перестают восприниматься как просто гневное, как бы и страшное, и начинают восприниматься наоборот, как более милостивое и благосклонное. Особенно если человек зримо видит результаты своего поклонения, своего почитания этого божества, тогда он склонен воспринимать это божество уже как не опасность, а как защитника и покровителя. Так же произошло и с Рудрой. Одним из титулов Рудры был титул Пашупати. Пашупати, как я уже сказал, состоит из двух слов. Паша и Пати. То есть Паша это означает скот. Прежде всего рогатый скот. Мы знаем, что древние арии, чуть ли не вся их жизнь изначально, они не всегда были оседлыми земледельцами. Скорее всего, с самого начала они были кочевыми скотоводами. Как и у всех кочевых скотоводов, практически вся жизнь крутилась вокруг скота. То есть в том числе и духовная жизнь. Ну и по сей день вы знаете. То есть, по сей день в Индии бык и коровы являются сакральными священными символами. Продукты коровы, коровье молоко, сам образ коровы как матери. Да, безусловно. Тот образ скота, который был характерен для древних скотоводов, он немножко размылся. И некоторые нюансы, то есть то, что было абсолютно нормально для древних скотоводов, в частности, забитие скота, как бы для употребления его в пищу, ну и многие другие как бы, вещи, которые происходят, которые нормальны для скотоводческого общества. Для современной Индии они уже совершенно дикие, и при оборотах лезут, и противоречат современной суддхарме. Но так или иначе, на тот момент, то есть коровы и быки действительно для древних ариев были все. И вот тем самым пати, слово само, оно означает владыка. То есть тот, кто обладает, тот, кто управляет, тот, кто владеет. Соответственно, слово пашупати означает владеющий скотом. Вот, или владыка скота. Но в то же время, уже к тому моменту, когда появляется школа Пашупата, это слово использовалось не только в прямом, но и в переносном смысле. Почему? Потому что слово Пашу вообще, в принципе, оно означает от слова Пашана, Паша. То есть Паша – это веревка или петля. То есть это то, чем связывали скот. Соответственно, это слово означает не просто скот, оно означает нечто связанное, как бы, ну, если уже как бы, в слове Пашупати, то есть означает нечто такое, что имеет своего хозяина, что имеет своего господина, который полностью этим повелевает, обладает, управляет. А само Пашу, сам Пашу, он находится как бы в власти этого господина. Соответственно, слово Пашупати начало обозначать практически владыку всех тех, кто связан. Связан чем? Ну, как мы уже говорили, сама идея на тот момент, вот действительно к 5-6 веку, вот идея основных направлений, которые были для того времени характерны, это как раз идея страдания человеческого существа, его связанности с мирским существованием, ограниченности и несовершенства человеческой жизни. Соответственно, люди стали воспринимать сами себя как некий, скажем, условно аллегорический сход по сравнению с теми, кто был властен над их судьбой, кто был властен над миром. То есть, соответственно, божество высшего уровня, то есть в какой-то степени, да. То есть изначальный титул, который означал просто владеющий скотом, превратился в повелителя всех тех, кто находится в условиях ограниченного существования. И вот основная идея Пашупатов, она была близка очень-то к буддизму. То есть она заключалась в том, что человеческое состояние, человеческая жизнь, она пронизана идеей дукха. Дукха на санскрите означает страдание. То есть постоянное переживание дискомфорта. То есть как это еще Будда объявил в свое время, вот в своих благородных истинах, что человек страдает и когда рождается, и когда растет, и когда живет, и когда умирает, и даже после смерти его страдания не прекращаются, ибо он перерождается снова и снова, и вот эта бесконечная цепь рождения, перерождения и страданий, она не прерывается. И сама идея буддизма в свое время тоже была идея прекращения страданий. Это достаточно сильно противоречило идее Вед и Упанишад, потому что идея Вед, она гораздо более простая и незамысловатая. Это 100 лет здоровой, богатой и успешной жизни, после чего смерть, перерождение и трилоки, да, то есть со своими предками, и там практически бесконечное существование на небесах, сварги. Вот. Идея Упанишад, как мы видим уже, допустим, из Хатха Упанишада, она другая, мы понимаем, что уже смерть связывается с прекращением практически жизни, то есть с ограниченностью. Вот. И сама идея смерти, она тоже вызывает страдания еще при жизни. И уже как бы в Упанишадах мы начинаем видеть некие идеи попыток выхода из этого состояния. Чему учили Пашупаты? Как я уже сказал, идеи Пашупатов были немножко близки к буддийским идеям, но они видели себя это несколько иначе. Если буддисты видели освобождение от страданий путем соблюдения определенных обетов, так же как и джайны, и путем выполнения определенных практик самосозерцания, то есть контроля собственного сознания, через контроль над дыханием, либо и другие способы буддийской йоги, то у Пашупатов идея была совершенно другая. То есть Пашупаты, прежде всего, они пытались подражать тому, кто был взят за образец, то есть Бог Рудре или Шиве, который традиционно изображался тоже как аскет, посыпанный пеплом, расседающий в различных пустынных местах, как гневное божество, окруженное различными духами, привидениями. Соответственно, Пашупаты по простому принципу, они в свое время посчитали, что внешнее уподобление, по крайней мере частично, оно дает возможность отождествления с избранным божеством и перенятия на себя его определенных качеств. Поэтому основная идея Пашупатов, основателем которых считался аскет Лата Вишна, который, как считается, жил ориентировочно где-то в районе 1-2 века до нашей эры. Основная идея Пашупатов заключалась в том, что человек принимает для себя посвящение Пашупаты, так называемую Пашупата-врату или обет Пашупаты, после чего начинает вести образ жизни, который внешне и внутренне как бы соответствует тому образу жизни, который вел Бог Шива или Рудра, то есть которому Пашупаты, собственно, которому Пашупаты поклонялись. В чем это заключалось? Уже к тому моменту традиция аскетизма, как я уже говорил, она и в джайнизме, и в буддизме, и в других школах, пространствующих каких-то аскетов, шаманов, париврадхиков, она получила достаточно большое распространение. Что очень сильно выделяло Пашупатов среди всех остальных? Во-первых, то, что при этом была прямая ссылка на ведическую традицию и традицию Упанишад. Во-вторых, то, что Лакулиша сам был потомственным брахманом из известного брахманского рода, из авторитетные годы. И, соответственно, пашупаты принимались только настоящие брахманы, которые могли подтвердить свою претензию на брахманство. Вот. И в отличие от других школ, которые вот, буддисты, джайны, вот, все шаманские школы, их называли настика. То есть на-асти от слова не существует. То есть это те люди, которые не признавали авторитет вед, чаще всего не признавали реальность этого мира. Вот, и вообще как бы шли в разрез с ведической традицией, которая, соответственно, называлась астика, от слова асти, то есть действие. Вот. Ну и как вы сами понимаете, то есть само такое противопоставление асти и насти, то есть есть и нет, как бы подразумевало то, что вот есть некие еретические учения, которые утверждают нигилизм, несуществование, неверие в веды, неверие в ведических богов, неверие в ведическую концепцию, концепцию спасения упанишад. И с другой стороны, астика. Да. Так вот, пашупаты, вот, хотя внешне они копировали многие моменты поведения тех аскетов, которые принадлежали вот, к более ранним вот этим аскетическим школам, тем не менее, эта школа преемствовала ведическую традицию в полноте. То есть это были брахманы, они признавали авторитет вед. Их основное божество Рудра на тот момент уже было признано ведическим, не вызывало никаких вопросов или противоречий. Вот. Пашупата врата, так называемого, тот обет, который они принесли, он состоял из нескольких частей. То есть, прежде всего, получивший инициацию, поселялся возле какого-то храма Шивы и начинал вести образ жизни, который наиболее в их понимании соответствовал тому, как живет Шива на горе Кайласа. То есть они были полностью обнажены и носили только одну набедренную повязку. Они, как и Шива, посыпали себя пеплом, они наносили на себя, как и Шива, тилаки и трипундры, то есть они ставили точку на лоб, и тройные линии, которые обозначали три зубы Шивы, как бы или три главы Шивы, на различные части тела, на грудь, на руки, на ноги, на бока, на бедра. Кроме этого, этот человек питался только подаянием, то есть он вел такую аскетическую нищенскую жизнь. И кроме этого, они совершали различные вещи, которые ну, на сегодняшний день мы могли бы назвать маргинальными какими-то практиками. То есть они издавали различные звуки. Они выполняли различные движения, которые имитировали поведение животных. Петуха, птиц, змей, кошек. То есть они издавали такие звуки, как эти животные. Они издавали просто какие-то нечленораздельные звуки. Вот. Или выполняли какие-то там, непристойные действия или жесты. Да. Тем самым, кроме всего прочего, они навлекали на себя недовольство тех людей, которые наблюдали за ними со стороны. И вот на этот счет у пашупатов была очень интересная поскольку на тот момент уже учение кармы о накапливании плодов своих деяний получило широкое распространение, в первую очередь благодаря буддизму и другим как бы, учениям, которые поддерживали идею кармы, то у пашупатов на этот счет была идея очень интересная. Они считали, что человек, который ведет себя таким образом, так неадекватно, да и вызывающе, то всякий человек, который посмотрит на него с осуждением, то есть он начнет его порицать, или ругать, или оскорблять, он тем самым забирает его у пашупата кармы на себя. Поэтому они сознательно провоцировали людей, особенно тех, которые были не в курсе такого коварного хода. Да. Вот. И каждый раз, когда их люди ругали, да, это был очень интересный механизм. Я думаю, кто занимается серьезно психологией, понимает, насколько эта штука может работать, если человек по-настоящему серьезно зарядился, то есть сам себе в этой идее уверен, это действительно работает. То есть эта штука, кроме всего прочего, очень сильно рвала остатки каких-то социальных как бы, установок, связей, которые у человека оставались в голове даже после получения посвящения и изменения образа жизни. И если человек хоть как-то продолжал цепляться за свою историю личную, за свою память, тем, кем он был, за свой, как говорят, Готра, Джати, Нама, да, говорят индусы, то есть род, семья, каста. От всех этих вещей, безусловно, после буквально пары лет такого поведения, естественно, ничего не осталось. Человек уже начинал ассоциироваться, ну, как бы сам себя ассоциировать и отождествлять исключительно вот с тем поведением и тем образом жизни, которое он вел, как бы, и те какие-то, вот, как говорят, самскары, да, впечатления, как бы отпечатки о его прошлой жизни, они потихоньку действительно растворялись и казались ему какими-то нереальными. Настолько как бы тот образ жизни, который этот человек вел, противоречил тому, что было до этого. Но, конечно, само по себе такое поведение, его было бы недостаточно. Хотя интересный момент, как мы знаем, если мы сейчас посмотрим в историю, как бы, на мировую культуру, мы встретим аналогичные модели поведения, ну, не только в этом направлении. Так, если кто-то знаком с суфизмом, есть такое явление, как маломатия, да? Маломатия означает порицаемое. То есть это некоторые суфийские направления используют аналогичный образ поведения. То есть тоже как бы люди одеваются в рвань, ведут себя вызывающе, отпускают какие-то нецензурные шуточки, провоцируют мужчин и женщин, там демонстрируют какие-то непристойные жесты. Но там идея немножко другая. То есть там они тоже навлекают на себя оскорбления абсолютно осознанно, но для того, чтобы воспитывать в себе смирение. То есть все приятия, ничего не осуждения, не отвергания. То есть как бы люди провоцируют других на то, чтобы их оскорбляли или, может быть, даже били. А в момент проявления агрессии они свою ответную реакцию просто гасят. Они пытаются быть полностью пустыми, прозрачными и невосприимчивыми ни к оскорблениям, то есть, как говорят, как бы, совершенно непоколебимо, да, ни в хуле, как бы, ни в лесте. Так и здесь. Кроме этого, если мы вспомним, в том же христианстве есть институт юродивых, которые тоже ведут себя очень странно, и хотя, может быть, там нет такой идеи, действительно, провоцированной идеи прямого на оскорбление, но как минимум некоторые пункты, то есть неадекватное поведение, какие-то асоциальные паттерны, вот, бессвязная речь и так далее. То есть, очевидно, эта идея, она очень древняя, она очень старая, и вот существует, как бы, просто, может быть, у Пашупата, она приняла такое, ну, скажем, стала квинтэссенцией, да, самой этой идеи, стала их Пашупата врата. Ну, как я уже сказал, что вот этим асоциальным поведением все не ограничено. Основой практики было не совсем это. Это была скорее внешняя сторона. Внутренняя сторона была другая. Внутренней стороной являлось чтение ведических мантр, которые были посвящены пяти ликам Садашивы, так называемым Панчабрахмам, то есть пяти проявлениям от Бога Шивы и Нируды, которых, соответственно, называли. Субъяджата или новорожденный. Отбора или бесстрашный. Вам я чуть позже объясню, что это такое. Пуруша. Я тоже сейчас объясню, что это такое. И Ишана, или Владыка. Считалось, что эти пять ликов являются самопроявленными аспектами Шивы, как Брахмана, то есть как Брахмана, как Бога-творца, как основы мироздания. То есть по отношению к четырем сторонам света и направлению вертикально вверх. Что касается вот этих двух странных слов, тат пуруша означает тот пуруша или тот человек, но в данном случае имеется в виду не обычный человек, а имеется в виду тот человек, который вот согласно древнеиндийской метафизике, то есть пуруша это изначальное существование как таковое. Это то, что предшествует появлению мира материального, который уже называется Пракрити. То есть это как бы некая антропоморфная вселенная, знаете, которая как бы еще находится фактически на грани между трансцендентным и имманентным. Вроде уже есть, а вроде ее как бы еще нет. Она и существует, и не существует одновременно. Так вот, та Пуруша имеется в виду именно такая сущность. То есть божество, которое является миром и человеком одновременно. То есть микрокосм и макрокосм в одном лице. Что касается Вамадева, Вамадева означает божество, которое слева. И здесь сложный вопрос. Дело в том, что в санскрите вама означает не только левую сторону, оно может означать еще и северное направление, да? То есть как дакшина правая, это юг, и вама левая, это север. И кроме этого, это означает женщину, еще это означает прекрасное как таковое, то есть красоту как феномен. Вот. И, соответственно, все эти смыслы, в той или иной степени, их можно привязать к этому имени. Пять ведических мантр, которые соответствуют этим божествам, и все те эзотерические смыслы, которые в них могли быть вложены, они постоянно рецитировались адептом Пашупата. То есть сначала они произносились вслух, для того, чтобы человек привык к правильному произнесению, для того, чтобы эти звуки запечатлелись у него в сознании, то есть с определенного этапа, когда человек начинал сворачивать свою внешнюю активность, он переставал вести себя уже настолько вызывающе, он в большей степени сосредотачивался на том, что он медитировал над этой мантрой, над этой мантрой, точнее, только уже про себя, и отождествлялся с теми аспектами, в которых его понимание Шива как Бог проявлялся. Основной идеей Пашупаты было то, что человек, который ведет себя соответствующим образом, в конечном итоге приходит к тому, что сворачивает вообще все свои внешние активности, уходит в пустынное место. Там в конечном итоге, как это было принято не только у них, но и в других аскетических традициях, например, в джайнизме, в конечном итоге он отказывается даже от еды и от питья. И в конце концов, как бы он оставляет свое физическое тело и в понимании Пашупатов, вот тут-то и наступало полное освобождение. То есть вот так они себе видели мукти, да, вот саму идею как бы свободы от связанности материальным миром. То есть такой Пашупат переставал быть Пашу, и он сам становился Пашупатом. Почему? То есть идеи реализации при жизни у них не было. То есть они четко понимали собственное несовершенство, и для них сама связанность вот, материальным миром, материальным телом, вот, она, в общем-то, была одной из тех связанностей, которые должны быть преодолены. Соответственно, в их понимании человек достигал окончательного освобождения только после смерти и разрушения физического тела. Уже приблизительно к 4 веку нашей эры или чуть позже появляется более экстремальное направление пашупатов, которое называется Лакула, по имени Лакулиша. Но уже связанное с ним не напрямую, а скорее больше как просто по линии преемственности. И если основная идея пашупатов вот, как бы и их практики проистекали, как я уже говорил, из того, что они вот ассоциировали себя, отождествлялись с образом Шивы как аскета, то лакулы, они выбрали себе несколько иной образ Шивы для отождествления с ним, как пример для подражания. За основу они взяли одну известную историю о том, как Брахма подменил Шиву, вот, и, соответственно, Шива породил одну из своих эманаций, которая Брахме за его гордыню и за неуважение отрубила одну из пяти его голов. И эта голова, естественно, как бы отпав, поскольку как бы тем самым вот эта эманация Шива, она совершила грех убийства Брахмана, то эта голова прилипла к ней. Ну вот как кармы наши, да, как последствия наших поступков навсегда прилипают к нам. То есть мы уже не можем сказать, что все, я свободен от плодов своих действий. Я это совершил, грубо говоря, по крайней мере, память об этом и последствия моего поступка, они теперь уже со мной. Точно так же и здесь. И вот эта эманация Шивы, которую называют Гайрава, то есть или ужасающая.
Точнее, мне нужно вас потревожить.
Да.
Нет, могу? Ты потревожить могу вас? Мне просто нужно стеты забрать. Стеты. Да, это для фитнеса.
Да,
я извиняюсь, что я вас прервала.
А что это такое?
Вот в наказание за совершенный поступок, то есть убийство брахмы, вот эта эманация Шивы, Байрава, она совершает некое путешествие, как сказали в индусах, парикраму, да, совершает обход всей территории Индии по кругу. За ним условно гонится некая сущность, которая символизирует неминуемое воздаяние за совершение неправедного поступка. Вот он обходит практически всю Индию с этим черепом в руке. То есть, как вы понимаете, голова в первозданном состоянии существовала недолго, и в череп превратилась довольно быстро. И доходит в конечном итоге до того места, где сейчас находится город Варанаси. Вот, где место, которое называется Капал-Моча, по-моему, да? Один из районов Варанаси. Один из гат, то есть пляжей на берегу Ганги. Эта голова отпадает, то есть символизируя то, что вот своей парикрамой, то есть своим вот этим вот путешествием героя, да, Байрава, искупает грех убийства брахмана. И тем самым он достигает окончательного освобождения. Так вот, очевидно, эта история настолько впечатлила последователей направления Лакула, что они решили, скажем так, взять за основу более радикальную модель реализации. То есть аллегория пространства. Что такое брахман? Да? То есть, что мы называем, допустим, брахмачария? Да? Брахмачария — это жуткий божеский, если дословно перевести. То есть следовать божественному. То есть, где находится брахман, прежде всего? Как бы Господь, когда? Как бы зрачок в глазу, Господь в душе людской. Искать его в ней, бездумие, труд пустой. Точно так же для лакулов, вот, для них обычная жизнь была убийством брахмана в себе. Соответственно, каждый человек, который живет обычной жизнью, он уже совершает убийство брахмана. Соответственно, как бы, какое может быть искупление? Ну, точно такое же, да, вот как бы Шива показал пример искупления подобного греха. То есть берем в руки череп, палку, раздеваемся догола, как до этого было у пашупатов, посыпаем себя пеплом, но только не просто там дубним про себя мантры, а отправляемся вот с этим черепом в поход. Вот. И совершаем различные другие действия, которые были характерны для этого более обвиненного проявления Шивы. И, возможно, так бы это направление и исчезло, как бы, и растворилось бы, как другие направления, которые мы тоже о них практически ничего не знаем. А были еще там другие направления, подразделения пашупаты, то есть вималы, мусалы там, и другие. Если бы не произошла одна небольшая метаморфоза. Как мы уже говорили, само появление пашупатов в какой-то степени было вот обратная реакция, как бы, да, то есть если первая реакция в свое время на упадок брахманической традиции было появление традиции настика, таких как вот шраманы, там, паривраджики, адживики, вот, и в конечном итоге джайны и буддисты, которые получили гигантское распространение потом. Вот. А пашупаты появились уже как реакция на засилие небрахманических традиций, то есть как бы как некая реконструкция. То здесь в процесс вмешались некие внешние силы, которые до этого вообще-то не участвовали, скажем так, в основном мейнстриме духовности. То есть почему так получилось? Основные регионы, где закономерно была распространена школа пашупата, ну где живет Шива? На Кайласе, да? То есть, соответственно, чем ближе к Кайласе, даже чисто теоретически, тем больше, соответственно, пашупатов. Да? Так оно и было, в общем-то. То есть области Химачал Прадеш, Непал, как бы вот, и в Гималайи, как можно ближе вот туда, к Гималаям, к высоким горным вершинам. Вот в тех районах, где и обитали вот эти аскеты. Но вопрос в том, что кроме них там были другие жители местные, которые там существовали всегда и изначально. И эти жители, естественно, они не были последователями ни брахманической традиции, ну и в точно такой же степени они не были последователями каких-то вот философских идей, оригинальных там, о страдании, мучении, как вы знаете. Человек, который живет в сельской местности непосредственным трудом, он обычно не заморачивается там, какими-то отвлеченными метафизическими и философскими категориями. Там люди жили так же, как они жили до этого в неолите или даже в палеолите. То есть для них практически ничего не изменилось. И в основе того, чем они занимались, как бы, ведь, ну, вы понимаете, архаическое общество без религии, без культа, оно не бывает. Основой их культов это были культы различных женских божеств, которые непосредственно вели прямую преемственность от матриархальных культов, вот, очень-очень ранних. И я вам скажу, что остатки этих культов на этой территории, вот, начиная где-то от Химачал Прадеш и кончая Анхой, даже некоторыми южными штатами, особенно это касается вот восточной стороны Индии, вы можете встретить до сих пор. То есть до сих пор есть племена, которые продолжают жить, вести такой же образ жизни, как и раньше, и продолжают поклоняться своим исключительно вот женским божествам плодородия или олицетворяющим какие-то вот определенные гневные силы. И вот когда очевидно, как мы можем предполагать, потому что точно тут сказать, конечно, невозможно, дело было древнее, и по-любому у нас всегда будет вопросов больше, чем ответов. Но вот то, что мы знаем, позволяет нам сказать то, что вот в определенный момент произошло слияние нескольких различных традиций. Что именно слилось? Вот сейчас я буду не писать тут, а рисовать здесь, чтобы у нас не смешивалось в самом деле. То есть, с одной стороны, вот у нас мейнстрим, чисто ведическая традиция. Веды, Упанишады. То есть это ведические святые или пророки, которых называли риши, которые заложили саму основу брахманических культов, вот, ведических жертвоприношений, вот, и самой идеи ведической духовности. И Упанишады, которые ее развили в то предело и превратили ее в философию, как в высокую философию, как бы, и метафизику с одной стороны, так и в некую практическую философию и духовную практику с другой. И различные, как бы, да, муни или молчальники. Вот Упанишад, которые были носителями этих идей. И вот что у нас получается. Вот. В определенный момент эта традиция порождает вокруг себя множество различных аскетических школ, как мы уже говорили. То есть, я тут напишу. Шрамана. В конечном итоге у нас тут появляются буддисты и джайны. Как мы видим, они не напрямую происходят отсюда, то есть они в какой-то степени преемствуют идею Упанишад, но они трактуют все по-своему, как бы идеи у них собственные. Они принимают идеи практики Сангхи, которая является ведической, в общем-то, школой, но с другой стороны, как бы вот они не придерживаются основной линии, они подвергаются мнению авторитета вед, они не опираются на ритуальную практику, которая описана в ведах и Упанишадах. То есть они как бы сами по себе. То есть вот, грубо говоря, вот весь этот слой. И вот уже под их влиянием, но оставаясь на листке, у нас здесь Пашутпаты. От них Лакула. И вот тут у нас входит в игру новый игрок. То есть это вот культы так называемых йоги. Культ йоги или женских божеств. И вот когда элементы вот этих матриархальных культов сталкиваются с лакулами, появляется то направление, которое уже можно назвать тантрическим в полном смысле слова. Почему? Потому что там присутствуют все черты, которые соответствуют вообще-то как бы тому, что мы на сегодняшний день называем тантрой и считаем тантрическим направлением. То есть это направление называется капалика. С этим направлением получается интересная история. С одной стороны, оно как бы напрямую вроде бы преемствовало вот, линию ведической традиции. С другой стороны, оно подверглось настолько сильному влиянию, во-первых, как бы предельно маргинализованных лакула, с другой стороны, настолько сильное влияние вот этих вот местных локальных культов, ну вы знаете, по всему миру вот каких-то культов плодородия со всеми вытекающими отсюда как бы нюансами, да, включая оргиастические практики, практики ритуального опьянения, кровавое жертвоприношение, включая человеческие жертвоприношения. То есть все это известно в истории, как бы, ну, и всегда было известно. Вы помните, да, даже вот Илиада, да, Илиада и Одиссея, человеческие жертвоприношения, да, вот как бы античность, да, высокая философия, ну вот все присутствует. То есть и те же самые, если мы вспомним, допустим, направления греческие какие-то, да, то есть вплоть по появлению христианства, их так и разделяют, условно говоря, на аполлонические, да, и дионисийские культы. То есть аполлонические культы, культы там строгости, трезвости, как бы здравомыслия, воздержания, самоконтроля. И с другой стороны, вот эти вот более древние, более архаичные культы, где всегда незримо присутствуют женские божества, да еще и в большом количестве. То есть, как бы, вот, завязанное на плодородие. То есть, это культы, где постоянно оргии, интоксиканты, кровавое жертвоприношение, вот, и асоциальное поведение. То есть, вплоть до, как бы, либо имитация, либо действительно доведение себя до исступления, или даже до безумия, с совершением, как бы, вот, различных поступков, которые они укладывают в социальные модели. И еще один нюанс, что на этот момент буддисты, которые развили как бы, вот, к тому моменту уже, вот, это вот, ко второму, к третьему, к четвертому веку, и даже не одну, как бы, а целый ряд философских школ, как бы, в том числе, которые заключались не только в теоретизировании, но и различные системы практик были отстроены в каждой школе. То есть мадхьямика, йогачара, там и все остальное. То очень сильное влияние школ, как Тхеравады. То есть как бы ранний буддизм изначально. И Махаяна. Условно говоря, я подчеркиваю, условно говоря, более поздняя модель, более развитая. То элементы и этих направлений, они тоже оказали влияние на капалику. Вот. Таким образом, когда капалики появились, они стали как бы той точкой, где произошла вот квинтэссенция, то есть обобщение всего опыта духовных направлений, которые существовали на тот момент. Но, как мы видим, системообразующим фактором были именно акулы, что наложило очень сильный отпечаток. То есть, таким образом, с одной стороны, как бы вот из Махаяны, из Тхеравады были взяты хорошо развитые буддийские практики, различные какие-то метафизические концепции. Вот, были позаимствованы, как бы, а на тот момент уже был достаточно большой корпус буддийских текстов, где подробно все описывалось, то есть система мироздания, то есть сами практики, принципы работы с телом, сознанием, с дыханием. Вот, с другой стороны, лакулы со своими идеями, как бы, вот, и со своей линией прямой преемственности и опорой на тексты Вед и Упанишад. И здесь вот культы йоги, то есть культы женских божеств, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, культ появился, ну как бы это сказать, получился точнее. Да, копалики вышли не очень позитивными, такими светлыми персонажами. Прямо. Вот. Но что как бы их отличает от всех остальных, и почему мы говорим, что фактически копалики это первое настоящее тантрическое направление, и в общем-то в любом случае нам приходится как-то вот ну, что ли, отталкиваться от самого их существования. Дело в том, что как бы, они первые кодифицировали тантрическое учение в тексты, и они первыми заложили основу того, что является ядром тантрических практик. Что же является ядром тантрических практик? Все очень просто. То есть, в первую очередь, если кто сталкивался с такими даже совершенно новомодными штуками, как анупи, да? С чем работают системы, которые претендуют на то, что они мета-системы? Прежде всего, они работают с восприятием человека. Почему? Наш внутренний мир, то есть его состояние, обусловлено нашей способностью воспринимать и анализировать. Поэтому, прежде всего, человек обусловлен чем? Своими репрезентативными системами. Каковы эти основные репрезентативные системы? То есть в общей сложности их 5, но... Мы часто пользуемся нюхом и вкусом. С тех пор, как человек вышел из леса, нюх для него перестал быть настолько актуальным. Да? Поскольку как бы, мы не змеи и не собаки, нам совершенно не обязательно все пробовать на вкус. То есть, как только человек вышел на такие, скажем, как бы, вот, рубежи, где он в состоянии был видеть до горизонта, на что, кроме всего прочего, вот, обратите внимание, очень сильно на человека, вот вообще на его восприятие мира, оказало влияние его прямохождение. Ведь обратите внимание, даже самое крупное животное, оно, как правило, ну, по пояс или чуть выше. То есть мы выше подавляющего большинства всех живых существ. То есть мы смотрим с такой высоты, которая, допустим, там для собаки или тем более для кошки просто недоступна. Мы живем в разных мирах. Они живут где-то здесь, и для них все намного выше. Для нас же выше нас только деревья, горы и то, что мы сами построили. Так вот, поэтому у человека на первое место вышла какая репрезентативная система? Визуальная. Но, как правило, не менее важна какая? Аудиальная. Потому что очень часто, то, прежде всего, что? Опасности, да? Не все опасности мы можем видеть. То есть те, которые находятся в укрытии, те, которые находятся у нас за спиной, вне поля нашего зрения. Вот. Но слух позволяет различать. Поэтому вот это вот две основные. И еще одна очень важная, имеющая непосредственное отношение к нашей безопасности тоже. Это тактильные ощущения. Почему? Потому что если слух и зрение – это дальние рубежи нашей обороны, это то, что позволяет нам видеть опасности загодя, а вот сенсорное ощущение, да, то есть тактильное, это то, что позволяет нам реагировать на опасность, когда она уже вступила с нами непосредственно в контакт с веществом. Соответственно, у нас три основных точки. То есть это визуально, аудиально, тактильно. Вот. Учитывая склонность коренных индусов сразу идти от конкретного к абстрактному, то есть от предмета к принципу, то сразу получилось, что образы и звуки. И здесь получилась очень интересная вещь. То есть полная, то есть речь идет не о конкретных ощущениях, речь идет о полном телесном осознавании. Сенсорное осознавание. Так вот, то, с чем прежде всего работают в тантре, то, что является тантрическим инструментарием, и то, как мы уже говорили, что прежде всего отличает тантру от нетантры. Вот мы сразу можем сказать, что если где-то это есть, это тантра, если где-то этого нет, это не тантра. Все остальное уже будет не так важно. То есть зрительный ряд, то, что называют тантра. Янтра. Звуковые ряды, то, что как с ними работают, называется мантра. И сенсорное осознавание. Я чуть ниже напишу, чтобы вырезать сюда. Это мудра. Чем это является на самом деле в практике? Янтрой, по большому счету, будет являться любая визуальная конфигурация, любой устойчивый зрительный образ. В зависимости от того, что это за направление, и в зависимости от того, чем является данная конкретная практика, этот образ может быть предельно насыщен дополнительными смыслами или наоборот может быть сведен к точке. Вот, то есть янтра может работать на уровне архетипов, то есть абсолютно как-то бессознательных реакций на какие-то простейшие изображения, которые вызывают аналогичную ассоциацию абсолютно у всех людей. И наоборот, это может быть сложная конфигурация, в которую заложены скрытые неявные смыслы, доступные только посвященным, которые обладают определенной системой визуальных ключей. То же самое касается мантры. То есть мантры могут быть как самые простейшие естественные звуки, так и какие-то вот сложнейшие звуковые ряды, вот, или какие-то вербальные образы, которые тоже могут быть насыщены до предела какими-то определенными смыслами, которые еще могут иметь массу уровней трактовки, либо они могут быть сведены, наоборот, каким-то первозвуком, который работает уже просто как вибрация. То есть воздействует одинаково на всех, в том числе и на неживое. И что касается мудры, мудрой будет являться любая зафиксированная в пространстве телесная конфигурация, а на более высоком уровне вообще, скажем так, любое осознанное переживание на уровне тела. Это очень важный момент. То есть, собственно, то, что я сейчас перечислил, является тантрическим инструментарием. Так вот, впервые как бы сведены были воедино и стали действительно возведены были в рамках системы, стали использоваться на полную катушку, они именно укопали. В отличие от буддийских мандал, которые могут быть, скажем, можно провести некую ассоциацию, да, тантрическими янтрами, буддийские мандалы, как правило, означают общую картину мира. Или это мандалы могут быть связаны с определенным божеством, но тем не менее все равно чаще всего как бы мандала означает некий макрокосм. Они могут быть более сложными или более простыми, но они практически всегда несут в себя смысл как бы метафизический, то есть запредельный. Что касается тантрических янтр, они могут выражать все, что угодно. То есть как бы идея визуального образа, который совершает определенную работу в сознании практикующего адепта, вот это и есть идея янтры. И, собственно, само слово янтра, оно так и расшифровывается. То есть, как бы, янтра – это механизм. А слов ян – работа, и трея как бы, то есть проходить через, то есть пронзать насквозь, то есть проходить, производиться. Второе слово – мантра. Тоже вставлено по такому же принципу. Так его обычно расшифровывают. Если как бы янтра – слово «ям», то звук от слова «манас», «мано», «ум», «трета». То есть как бы это некая идея, которая пронзает ум. То есть как бы то, что является сквозным для нашего теперешнего состояния сознания. Интересно, что корень траяте еще имеет значение спасать. И скажу, если удариться в привычное для Востока философство, то получается очень интересная штука, что как бы мантра, она спасает сознание, поскольку она пронзает наш ум. Ну вот так, очень красиво аллегорически получается, но на самом деле приблизительно так это и работает. Поэтому, чтобы мы понимали, мантра не обязательно может быть на санскрите. Мантра не обязательно должна быть какой-то устойчивой вербальной конструкцией. Мантра не обязательно должна произноситься каким-то определенным образом. То же самое касается и мантры, то же самое касается мудры. То есть, любой визуальный образ, который будет вызывать у нас строго определенный эффект, я подчеркиваю, строго определенный и заранее, скажем, как бы обусловленный эффект. Это будет янтра. Любой звук или последовательность звуков, или слово, или комбинация слов, которая будет вызывать у нас определенный эффект, это будет мантра. И любое положение тела, как тело вообще, то есть любая конфигурация, вот, как бы, и, ну, все что угодно, что можно слепить на уровне тела, будет у нас являться мудрой. То есть, как бы, если наши ощущения, если наши как бы, переживания, или, соответственно, наше отреагирование как бы, на это положение тела будет приводить к строго определенному результату, значит, это будет мудро. И именно вот эти три инструмента как бы, позволяют тантре быть тем, чем она является. Собственно, все остальные направления так или иначе, они вынуждены пользоваться этими инструментами и теми идеями, которые заложены в, сам, ну, вот, как бы, в эти инструменты и их использование. То есть, собственно, так. Я предлагаю буквально 5 минут сейчас прерваться и чуть-чуть проверить помещение. А потом мы продолжим.
Вам поближе потом положить.
Да, ну так это.